Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
17.06 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Ольга Данилевич у микрофона и гость программы «Пиджаки», руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга.
Давайте начнем с не самых важных, наверное, и не самых серьезных новостей. Стала известна самая выгодная валюта 2016 года. Вы наверняка знаете, что. Что стало самой выгодной валютой? Да, это замбийская кваче. По данным агентства Bloomberg, по темпам роста она опередила все остальные 150 валют мира. Значит ли это, что все сейчас должны ринуться к обменникам? Хотя я не уверена, что в российских обменниках где-то есть кваче. Может такое быть?
Понимаете, если ваша задача приобрести квачу на месяц, на два, то в течение месяца-двух она, наверное, еще поддержится в качестве самой надежной валюты в мире. Вспомните начало прошлого года, когда рубль объявили самой устойчивой, самой надежной валютой в мире.
Вы отдаете кваче два месяца?
Ну, нет, я просто думаю, что то повышение цен на сырье, которое вызвало это укрепление кваче, оно непродолжительно.
За счет
оно
чего
растет? Оно рано или поздно закончится. Но вообще это феноменальный рост цен на сырье и, соответственно, феноменальное укрепление валют, в том числе и российского рубля, потому что надо честно признать, что и рубль, и бразильский реал укрепляются, и укрепляются очень, укрепились очень существенно.
Ну, мы-то понятно, мы
почему,
на нефти,
а почему это произошло?
Меди,
нет, нет,
вообще.
Они на меди, да, ну, медь, нефть, никель, какая разница, все равно все сырьевые товары растут группой, они повышаются все вместе, то есть они тянут за собой.
А что же мы так не повышаемся? Ну, на секундочку, на 19,9%.
Квача в том, что медь повысилась больше в цене, чем нефть и газ.
Два месяца.
Да, ну, два месяца. Ну, последние месяцы, да, вот посмотрите, в феврале ситуация была еще крайне неопределенной и крайне нервозной. И обнаружилось, что вместе с падением цен на нефть происходит падение фондового рынка в Соединенных Штатах, в Европе. То есть, фактически, США входят в кризис, в кризисное состояние. И мы оказались, ну, в таком, мы повторили 2008 год.
В некотором смысле повторяем его. Президент говорит, что мы не повторили. В 2008 все было гораздо хуже.
Но наш президент не отвечает за мировую экономику и за Соединенные Штаты пока что. Пока еще.
А вы говорите, мы повторили.
А я говорю о мировой экономике в данном случае. Я не говорю о Российской Федерации и в первую очередь о США говорю. То есть что они повторили? Финансисты бросились играть на повышение. То есть в условиях, когда китайская экономика показала наихудшие в своей истории показать данные экспорта и импорта, когда там накопились огромные проблемы в сталелитейной промышленности, когда ряд аналитиков, в том числе и я, ожидали, что сейчас должно продолжиться падение цен на нефть, произошло что? Резкое повышение цен на нефть, на медь и на все остальное сырье. А произошло исключительно спекулятивно, потому что было видно, что финансисты внимательно прислушивались к заявлениям стран ОПЕК, заявлениям России в том числе, о том, что где-то что-то, может быть, будет заморожено.
17 числа, то есть завтра.
Да, завтра будет обсуждение, завтра очень важный день. А я думаю, что уже где-то в понедельник, вторник будет снижение цен на нефть. Вполне возможно, ну, какая-то коррекция вниз.
Раз уж
но
мы
дело не
зашли
в этом. Дело
к этой теме.
Нет, это сейчас очень игнорировались важно. Другие причины. Игнорировались проблемы в реальной экономике США, Евросоюза и Китая. И всего азиатского региона.
Раз мы дошли до встречи в Дохе, до которой я не собиралась пока, по крайней мере, доходить, ваши прогнозы заморозят добычу, не заморозят?
Ну, все могут замораживать добычу, понимаете, заморозить добычу в условиях избытка добычи, то есть заморозить рост добычи, это же не решение, в принципе, это все это понимают, что это не решение, тем более Иран говорит, что я буду наращивать. Мы были блокированы, Иран был блокирован, значит, и мы не можем ничего не замораживать, ни тем более сокращать. Саудовская Аравия ничего сокращать не хочет. В общем, странная ситуация, когда есть возможность морально подыгрывать вот этим игрокам на повышение, да, то есть давить на рынок, но в то же время нет возможности ликвидировать избыток нефти. А правда, некоторые агентства пытаются пересчитать этот избыток так, чтобы он оказался меньше. То есть, ну, уменьшить его, да, по крайней мере, в своих расчетах. Но это не меняет ситуацию, по крайней мере, в Китае, где, в общем-то, потихонечку начинает развиваться промышленный кризис, и есть еще очень серьезное обострение между Китаем и Соединенными Штатами, которое, видимо, еще не зрелое, да, но вот мы буквально вот месяца-полтора была ситуация, когда американцы ввели просто грандиозные заградительные пошлины на китайскую сталь. И достаточно жесткие в отношении России. Но все-таки смешные, потому что там в отношении Китая это просто фантастика. Там, по-моему, более 100% пошлины. То есть это никто не посмотрел на нормы ВТО. Ну, Соединенные Штаты имеют право не смотреть на правила Всемирной торговой организации, потому что это, честно говоря, это их организация. Они что хотят, то и делают. Никто им не указ. И по Китаю вот так вот ударить. А Китай уже не знает, куда девать эту сталь, потому что в Китае кризис в строительном секторе. Раньше Китай потреблял порядка 40% мировой производимой стали, и в основном в сферу строительства ее вкачивал, там стальные каркасы, что угодно там использовалось, и где угодно, да, то есть очень много. И сейчас просто нет смысла строить, когда понятно, что есть пузырь на рынке недвижимости, что нет продаж, что построены целые мертвые города. В общем, куда-то эту сталь надо девать. И они пытаются ее где-нибудь продать. А естественно, что продавать ее в таких объемах можно только тесня конкурентов, в том числе американских производителей, европейских производителей. А это уже создает конфликт. Но это не весь конфликт, который, видимо, будет у США с Китаем, потому что Берни Сандерс, человек, который вот сейчас борется за штат Нью-Йорк с Хиллари Клинтон в рамках праймериз Демократической партии, и если Нью-Йорк выиграет, то, видимо, выиграет остальные штаты и обойдет Хиллари и станет кандидатом от Демократической партии в президенты США, вот он настаивает на то, чтобы вернуть все рабочие места обратно в Соединенные Штаты. Это будет, если это будет сделано, то это будет, конечно, неплохо для американских работников и для американской промышленности, но плохо для Китая.
А для нас? Что же мы все про Китай, про США?
А мы, понимаете, в чем дело? Мы очень странная страна. Мы говорим, что давайте заниматься реиндустриализацией, импортозамещением. Да, вот импортозамещение. И будем при этом улыбаться Китаю и говорить, знаете, мы решили замещать импорт. Мы ваши друзья навек, навек друзья, но ваши товары мы будем замещать. Да, естественно, это не нравится ни Пекину, не нравится никому. Но дело в том, что наша страна, в отличие от Соединенных Штатов, она вынуждена оглядываться на правила Всемирной торговой организации, хотя мы имеем...
И сильно оглядываться конкретно на Китай.
И оглядываться на Китай, и вообще все время куда-то оглядываться. В конечном итоге получается, что у нас не шибко движется все это импортозамещение и вся эта реиндустриализация. В общем, на словах движется.
Мы заходим куда-то далеко в этих прогнозах. Насколько правильно ли я вас поняла, по итогам завтрашней встречи, не завтрашней, завтрашней встречи в Дохе, цены на нефть поползут вверх, правильно?
Да нет, ну они...
При
они,
любом раскладе
смотрите,
так произойдет,
практика последних месяцев такова. Цены на нефть растут накануне встречи, то есть в атмосфере ожидания, что ну вот они собрались, ну вот они, ну что-то же они должны решить. А потом, когда выясняется, что они, как обычно, ничего не решили, цены спускаются, а потом начинается новое нагнетание. Ну они же через месяц вот еще соберутся, да? Вот, ну, наверное, они в этот раз что-то решат. И таким образом цены на нефть уже довольно долго повышаются. Но, скорее всего, будет отскок вниз по итогам встречи. Ну, хотя я могу ошибаться. Здесь, в общем-то, сама встреча имеет относительно мало веса, потому что имеет значение настрой спекулянтов, потому что идет большая игра на повышение.
Это прогноз относительно встречи в Дохе. Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Я напоминаю, телефон для ваших смс-сообщений +7 925 88 88 948, сайт говоритмосква.ру, твиттер говоритмск, еще нас можно найти в Телеграме, там тоже нам можно писать. Телефон прямого эфира понадобится вам чуть позже. Давайте вернемся, опять же, в Россию, вернемся к планам Минфина. Я имею в виду сегодняшнюю новость о том, что Минфин намерен отдать регионам рубль акцизов с каждого литра бензина. Это известные акцизы, с 1 апреля 2 рубля с каждого литра бензина должно было уходить в бюджет, 1 рубль с дизельного топлива. И сейчас 1 рубль из этих 2 рублей с бензина решили отправлять в регионы. Якобы все это будет тратиться на строительство, на ремонт дорог региональных. Во-первых, интересна сама система, структура. Как вы себе это представляете? Деньги поступают в бюджет. А потом как между регионами распределяться?
У нас же идет распределение денег, в общем-то, через центр. То есть регионы не регионы отсылают деньги в Москву, а Москва отсылает деньги в регионы.
Вот, и каким образом это будет происходить? Кто будет признан самым пострадавшим регионом? Кто?
Да, у нас, вообще-то говоря, все регионы пострадавшие. И у нас эта мера, она выглядит с точки зрения, может быть, региональных администраций как такое благодеяние. Потому что регионы набрали долгов по коммерческим ставкам, и, в общем-то, эти долги, они требуют на свое обслуживание до 30% там, процентов региональных бюджетов, поступлений в региональном бюджете. Поэтому, естественно, что никакие ни майские указы президента никто выполнять не может, да и на местном уровне поддерживать какую-то стабильность очень сложно, потому что постоянно не хватает денег. И одной из прошлогодних мер правительства было, да, как-то давать деньги регионам, чтобы, не дай бог, у нас не случились банкротства региональные. Представляете себе такую ситуацию, что один регион, второй регион, третий объявляют дефолт в Российской Федерации. Говорят, мы не можем платить никому ничего. И опять должен Путин ехать в Пикалево, да, и разбираться. То есть какое-нибудь очередное Пикалево и выяснять, в чем дело. Поэтому были приняты ряд мер, был принят ряд мер, который должен дать регионам деньги. Один из источников – акцизы на бензин. Еще один важный источник – налог на имущество физических лиц. То есть на жилье, на дачи, ну, точнее говоря, на огороды, на постройки, которые там имеются, там домики, лопатохранилища, домики туалетного предназначения и так далее. Вот это все должно быть посчитано, определено, сколько это имеет, какую-то имеет реальную ценность, и со всего этого нужно взять налоги. И эти налоги нужно дать региональным властям, потому что они имеют право эти налоги собирать или не собирать. То есть созданы условия для того, чтобы регионам подбросить денег. Но не так денег, что вот федеральный бюджет, федеральная казна дает резервные средства или имитирует деньги, или откуда-то их занимает, а регионы получают деньги с населения. И это еще важно, знаете почему? Потому что это еще политически важно, потому что это настраивает обывателя регионального против региональных властей. Это очень важно, потому что в регионах совершенно особо, мы порой вот в Москве не очень понимаем, как они там живут, да, вот эмоциональный климат. У меня был забавный разговор с одним региональным журналистом. Я читаю его статью и говорю, а как вы можете так ругать президента России, и ни слова не говорить про вашего губернатора. Он говорит, ну, мы не знаем вообще, есть этот президент или нет его, а губернатор, вот это величина, вот это величина, вот это сила. Вот эта вот ситуация, да, поэтому постоянно существует соревнование между региональной администрацией и государственными, российскими властями.
Фактически вы говорите...
Кто вреднее, кто хуже для местных жителей.
Вы говорите, что для того, чтобы поднимать регионы, вот сейчас придумали новую якобы схему, которая
будет...
Не уронить.
Ну, вот, уронить.
Нужна ли в этой связи, не знаю, какая-то реформа управления на местах, что ли?
Понимаете, Россия называется федерацией. Да. Мы вроде бы поделены как федерация. Но у нас нет реальной структуры федерации. И у нас нет реальной вот это, реального вот этого самоуправления регионального. Где-то оно есть, в какой-то странной форме, например, в Чечне. Совершенно так, уникальная ситуация. Но в остальных субъектах Российской Федерации все как-то очень странно, потому что постоянно приходится местным властям вставать на задние лапки перед федеральными властями и что-то там выпрашивать. И у них нет ни местной полиции, ни местных выборных судей, ничего у них нет. Да? Вот они просто чиновники, которые назначены из центра. То есть, в общем-то, такая пробуксовка реального федерализма. Отсюда много трудностей. Трудности, потому что федеральный центр вот эту систему использовали для того, чтобы деньги из регионов изымать. Их изымало очень активно. Но доизымался до того, что надо, в общем-то, и давать что-то. А давать вроде бы некуда, нечего, потому что... Основа нашей федеральной бюджетной политики — сокращать, резать расходы. Но регионам нужно деньги давать. Ну, значит, пусть заплатят россияне. Вот из их кошелька.
Ну вот смотрите, Путин во время прямой линии говорил о том, что речь идет примерно о 40 миллиардах, когда говорил об именно акцизах на бензин и дизтопливо. 40 миллиардов для того, чтобы хотя бы отремонтировать дороги в регионах российских. Хватит?
Ну, я не уверен, что кто-то будет ремонтировать эти дороги на самом деле.
А куда же пойдут деньги?
Деньги пойдут на все текущие расходы местных бюджетов. Да? То есть это и социальная система, это и платежи по долгам этим прекрасным банкам, которые так скромно одалживали региональным казначействам деньги. Это будут и какие-то расходы там действительно с ремонтом школ, еще с чем-то. И то самое строительство дорог или ремонт дорог, это все будет. Но так, чтобы вот эти деньги вот пошли вот исключительно на дороги, ну, я так не думаю. Я просто так не думаю, потому что ситуация очень плохая в региональных бюджетах, и вот этот дефицит им нужно как-то закрывать.
7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-888-8948, это номер для ваших смс-сообщений, сайт говоритмосква.ру и твиттер говоритмск. А, еще, да, телеграм, туда тоже можно писать. по поводу 40 миллиардов, вообще наиболее оптимальная схема, пусть даже будет эти 40 миллиардов, да, мы не знаем, хватит их или не хватит, вот на ваш взгляд, куда нужно там в первую очередь отправить деньги для того, чтобы отремонтировать дороги?
Отремонтировать дороги.
Да, отремонтировать дороги именно.
Понимаете, просто отремонтировать дороги в российских регионах, городах мало. Там нужно просто провести модернизацию всей этой системы, потому что там, к примеру, не могут ходить очень часто низкопольные автобусы. То есть если там местные власти затевают какую-то реформу транспорта, то выясняется, что там слишком бугристая поверхность. Да, все как-то плохо. То есть я думаю, что, конечно, 40 миллиардов — это капля в море. И что, наверное, что-то действительно отремонтируют. Но в основном... Деньги нужны просто для того, чтобы поддержать на плаву регионы, чтобы не вызвать кризис, связанный вот с этими регионами.
Ну, смотрите, Максим бюджетами. Соколов, министр транспорта, говорит, что они уже все согласовали с Минфином, и уже 18 апреля планируется, что проект закона о доходах от акцизов подготовят и, соответственно, представят. 18 апреля, послезавтра.
Меня больше беспокоит не то, куда эти деньги будут потрачены, а тот факт, что их вообще, в принципе, пытаются с нас взять. Понимаете, в чем дело? Вот что меня беспокоит. Я был свидетелем того, как аналогичные меры проводились в Греции. Греция вообще была лабораторией Евросоюза в плане разных хитроумных мер. И там тоже хотели, значит, ввести топливные сборы. Да? Вот они ввели, повысили плату за бензин, за дизельное топливо. А население отапливается дизельным топливом. Просто такие вот стоят двигатели для обогрева домов. Воду греет. Вот у нас центральная система, там нет ее. А тогда население стало отапливаться дровами. Тут же придумали специальный акциз на дрова. Депутаты стали кричать, это недопустимо. Как они смеют? Они должны платить акциз. Они ухитрились дрова покупать. Значит, началась охота на эти дрова. Кончилось все тем, что люди стали топить мусором. Так вот, у нас тоже на мусор акциз нельзя было ввести, потому что он как-то, понимаете, его никто не покупал. Он просто скапливался, его бросали в эту буржуйку и отапливали дома зимой. Вот эта вот ироничная, страшная история, она... повторится, видимо, у нас, потому что цены на бензин у нас повышаются и будут повышаться в условиях достаточно сильного снижения. Ну, они повышали в условиях даже достаточно сильного снижения цены бензина в смысле нефти в мире. И будут повышаться даже, если эти цены упадут. Вот сейчас они повысились цены на нефть, а если они упадут, у нас все равно будет повышение цен на бензин.
Может, бог с ними, если дороги станут нормальными?
Да, ну, понимаете, будет просто... Это же мера, она... Этим не закончится. Размер акциза будет все время увеличиваться. Он будет увеличиваться, там, через полгода его увеличат, там, еще через какое-то время.
И на сколько вы предполагаете он увеличится?
Ну, я думаю, процентов на 20 его еще могут увеличить.
В течение полугода?
В течение этого года. А почему? Потому что год-то только начался... Власти наши настроены оптимистично, они даже радостно говорят, что у нас экономика наконец-то на нуле, они очень, очень этому рады, она, по крайней мере, не падает, у нас же 3,7 падения ВВП за прошлый год было, а теперь падения вроде бы нет, вроде бы мы на нуле танцуем, пляшем, сидим, покачиваемся, но не падаем. А будет еще третий квартал, будут еще внешние факторы негативные, будут еще внутренние тоже факторы, потому что денег у людей больше не стало. А деньги у людей пытаются взять еще, придумывая разные акцизы, сборы на капремонт. И это в конечном итоге приведет к сокращению рынка, к сжатию спроса. А в свою очередь это породит и рост безработицы, и затруднение положения компании, и урезание заработной платы. То есть будет много событий, которые приведут к тому, что у людей будет меньше денег, и меньше денег будет поступать в бюджет. Если вспомнить начало прошлого года, вот весну прошлого года, то была точно такая же оптимистическая стабилизация. Вот вспомните, апрель 2015 года, укрепление рубля, заявление чиновников о том, что стабильность не пострадала, все в порядке, а заявление о том, что мы прошли дно кризиса или там пик кризиса, там по-разному они говорят.
Но судя по тому, что говорите вы, мы опять разными формулировками, мы то нащупываем, то проходим, то чуть-чуть только достигаем, то давно уже прошли. С дном кризиса что? Где оно?
Кризис развивается волнообразно. В кризисе есть периоды быстрого развития, всем очевидного и пугающего, и периоды медленного развития, неочевидного и успокаивающего. И вот мы сейчас находимся в этой фазе, медленного, неочевидного, успокаивающего развития, которое вообще-то должно беспокоить только министров. Но они, наоборот, в эти моменты больше всего спят. Потому что забавная ситуация, у нас нет антикризисного плана. Как-то даже в прошлогоднем варианте. А при этом ситуация в экономике улучшилась. Ну, по крайней мере, вот остановилось падение.
Давайте о бюджете 2016 года, о поправках в бюджет мы поговорим после новостей. Сейчас успеем принять пару звонков. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Надевайте наушники.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, как Юрий, Москва. Угу. У меня такой вопрос к гостю. Все то, что сказано, конечно, оно удручает. Удручает вдвойне, потому что умом понимаешь, что действительно правда так и есть. Что у нас ничего толком не делается, только все с умными лицами говорят. А вот хотелось бы услышать ваше мнение. Вот в сложившихся обстоятельствах, так вот, что у нас сейчас есть, что реально можно сделать для того, чтобы эту нашу несчастную экономику или там псевдоэкономику хоть как-то спасти, не обирая в очередной раз население? И если что-то можно делать, то почему этого не делают? Потому что очевидно, что ничего не делается.
Спасибо.
Сделать можно очень много. Этот кризис можно закончить довольно быстро. Начать нужно с выхода с Всемирной торговой организации. Дальше нужно дать все условия для того, чтобы здесь началось возрождение промышленности, в том числе сделать государственные инвестиции в какие-то сферы. Просто воссоздать отрасли.
А у нас еще не произошло возрождение промышленности?
Я думаю, что нет. Судя по тому, что мы завалены китайскими товарами, нет. И не предвидится, пока мы просто не...
Ну, вот недавно говорили об импортозамещении, опять же.
Да, у нас очень много говорят об импортозамещении, но, к сожалению, пока что... А это ограничивается словами в основном, потому что в сельском хозяйстве, да, какое-то импортозамещение есть. А в продовольственной промышленности тоже определенное импортозамещение есть, правда, в немалой мере за счет пальмового масла и соевых бобов, ну или там, соевого порошка.
Мы еще с пальмовым маслом до конца не разобрались, да.
Но вот много таких вот тонкостей импортозамещения, но в реальности, в промышленности, в легкой промышленности, в машиностроении нигде у нас импортозамещения нет.
А что даст выход из ВТО?
Выход из ВТО позволит повышать таможенные пошлины и проводить самостоятельную протекционистскую политику. Если Соединенным Штатам не нужно выходить из ВТО для того, чтобы устанавливать любой тариф, противоречащий правилам ВТО, то наша страна, к сожалению, такими привилегиями не обладает в рамках этой организации. И она должна использовать свое право выхода, потому что война санкций, развязанная против России, дает основания для того, чтобы выйти из ВТО, потому что политика вторглась в сферу экономических отношений, чего ВТО не предполагало, не допускало.
Хорошо, выход из ВТО тогда предполагает, что санкции с нас, собственно, не снимут.
Да никто с нас санкций никаких не снимет. Эта борьба, мы, понимаете, вся эта история с санкциями, она нас неправильно понимается зачастую, да, почему? Потому что очень плохо Европейскому Союзу и Соединенным Штатам. Им реально очень плохо. У них плохая ситуация в экономике. Доллар сейчас ослабевает. В США на пороге рецессии. Вот мы как раз это констатировали с коллегами по кафедре политической экономии Российского экономического университета.
Хуже,
и мы пришли к выводу, что раньше третьего квартала, конечно, рецессию в США не признают, но все равно в этом году придется, видимо, признать рецессию. Плохо. Значит, нужна добыча. Значит, нужно брать и вырывать эти какие-то рынки новые, взламывать их и хозяйничать там по-новому, и с местными элитами не особенно считаться. И мы такой рынок. Один из многих таких рынков. Посмотрите на Бразилию, там тоже сейчас готовятся события, подготовляются. Да, нечто вроде Майдана для того, чтобы посадить администрацию, которая не будет проводить самостоятельную ни в какой мере политику, даже там в малой мере. И есть много механизмов. Проблема в том, что наш курс остается неолиберальным. Наши власти верят в то, что только за счет внешнего рынка, за счет вывоза товаров можно преодолеть кризис. Верят в то, что нас кто-то вытащит из кризиса. И эта вера, мне кажется, нас погубит, потому что необходимо все-таки действовать, ориентируясь на внутренний рынок и на собственные проблем. Перестать ломать социальное государство и, наоборот, дать людям деньги.
Что с евразийским экономическим пространством?
Евразийское экономическое пространство необходимо тоже вывести из кризиса, потому что проект-то не развивается. Проект не развивается, потому что вроде договорились, но этот проект существует в рамках Всемирной торговой организации. В рамках Всемирной торговой организации бессмысленно объединять евразийские экономики. И невозможно создать союз, который был бы альтернативой Европейскому Союзу. Да и вообще союз, как выясняется, создать очень сложно.
Выход из ЕАЭС, выход из ВТО, с чем
останемся? Нет, не выход из ЕАЭС, наоборот, создание, развитие Евразийского экономического союза и открытый конфликт с Европейским Союзом и постепенное перетягивание экономик Евросоюза в Евразийский союз, разрушение Евросоюза.
О том, что ждет российский бюджет, мы поговорим уже после новостей. Сейчас 17:30, новости.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
17:35, мы возвращаемся. Гость программы «Пиджаки», руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Мы говорили до этого, что происходит за рубежом, говорили о США, говорили о Китае, о влиянии этих стран, экономика этих стран на Россию в том числе. Сейчас конкретно о российском. О российской экономике, о российском бюджете. Минфин подготовил поправки бюджета на 2016 год. По словам главы ведомства Антона Силуанова, изменения включают в себя сокращение незащищенных расходов на 10% и меры антикризисного плана. Вы до этого сказали, антикризисного плана никакого еще нет, меры уже какие-то принимаются.
Меры у нас всегда принимаются, план для них не нужен. Дело не в этом. Дело в том, что основная стратегия бюджетная — сокращать расходы.
Вот, в этом в смысле, у меня секунду, вопрос в январе, если я не ошибаюсь, да, в январе Силуанов говорил, что ведомство и министерство должны сами определить, какие у них траты эффективные, какие неэффективные, отсечь то, что неэффективно, собственно, сократить на 10% практически все, он говорил, нужно. Раз нашли эти 10%, можно, надо бы еще поискать.
Ну, я думаю, что они будут искать еще 10%. Дело в том, что несколько спасает Министерство финансов и остальные министерства ситуация, потому что действительно резко улучшился курс, во многом неожиданно, во многом необоснованно, объективно необоснованно экономически, макроэкономически, но это позволяет не резать по-живому очень сильно и очень быстро и держать курс российской валюты, рассчитывая, что удастся его продержать до 18 сентября, до выборов в Государственную Думу, потому что потом можно будет и уронить курс. Дело в том, что вполне возможно, что более 10% резать до выборов нерационально, политически нерационально, потому что это означает злить людей. Просто злить избирателей. Представляете себе, что творится у нас там вот, в школах, в региональных, в медицинских учреждениях. Там же ведутся не столько сокращения там, кадров, да, сколько сокращения самих учреждений. Там, сколько исчезло больниц за последние годы. Еще на 10% сократить, но что будут сокращать? Сокращать будут не излишние административные расходы, не расходы там, на автопарк, там, министерство, например. Сокращать будут реальные нужные вещи, потому что такова логика всех наших сокращений. Оставить административную настройку, ни в коем случае ее не резать, и резать все то, что и так считается лишним. То есть социальное государство у нас считается лишним. Считается, что именно социальное государство, социальные блоки нашего государства не позволяют экономике расти. Отпугивают инвесторов, деморализуют население. Ну, деморализуют как? Вот люди могут, например, болеть, да, обращаться к врачам. Ну, вот разве это правильно? Да? Они просто должны болеть. Если заболел, иди плати врачам, вот как в Грузии Саакашвили сделал. В итоге люди перестали ходить к врачам вообще. Вот такие взгляды неолиберальные, даже либертарианские, они доминируют на сегодня. И единственное, что их сдерживает, это понимание того, что народу это не понравится. Не нравится ему эта политика, не нравится ему политика этих сокращений. И тем более эта политика, она провоцирует развитие кризиса, потому что государство сокращает расходы. То есть государство уходит из экономики, оно сокращает рабочие места в своем сегменте, сокращает заработную плату. Какой-то сигнал для бизнеса, очень-очень понятный сигнал, сигнал сматывать удочки. Если государство не хочет в этой экономике тратить и поддерживать спрос, уходит из нее, то какого черта мы должны что-то здесь инвестировать? Понятно, что мы здесь потеряем деньги, значит никаких инвестиций. Поэтому вот это вот 10% сокращение, оно еще во второй половине года нам аукнется. Аукнется просто, ну, последствиями негативными.
А Силуанов при этом не называет никаких сроков, когда эти поправки будут внесены. Вы предполагаете,
сейчас можно не спешить. Вот сейчас им можно не спешить. Они запаникуют, когда цены на нефть пойдут вниз. Они пойдут вниз в какой-то момент в этом году, и ситуация просто выровняется. Да? То есть вот реальные проблемы в экономике переборят финансовых спекулянтов и вот эту игру на повышение. Это может случиться в любой момент. А в прошлом году аналогичная игра закончилась в мае, в июне, да, вот где-то так. Вот у нас этот период тоже. И может получиться так, что ухудшения наступят, ухудшения на рынке сырья наступят до выборов в Государственную Думу. И придется ускоренно проводить эти 10% сокращения до выборов. То есть и курс.
Но вы считаете это маловероятным при этом?
Нет, я считаю это вполне вероятным. Это очень-очень вероятно. Именно так, скорее всего, и может получиться. Вполне возможно, что спад не развернется до конца, там падение цен на нефть не будет полномасштабным. Оно может полгода продолжаться, как оно продолжалось в 2015 году. Более полугода оно шло. Там месяцев 8 примерно. И то же самое может происходить в этом году. А естественно, что в такой ситуации, в ситуации, когда просто цены перевернутся, да, пойдут вниз, ко дну, нужно будет срочно резать бюджет. Но тут выборы. Значит, нужно будет сжечь резервы. Но все равно резать.
Смотрите, есть еще один вариант. Силуанов напоминает, что при формировании этого бюджета не учитывалась приватизация. Приватизация довольно крупных предприятий, Башнефть, Роснефть и все остальное. И с этих предприятий, которые с которых в первую очередь собираются получить доходы, собирается, собственно, Силуанов говорит, что речь идет о цифрах примерно в 1-1,5 триллиона рублей.
Ну, во-первых, Россия не нуждается в этих
деньгах.
Смотрите,
мы что-то получили. А вы
Россия не нуждается в этих деньгах. Это разовые деньги, которые получает казна.
В каком смысле не нуждается?
В том смысле, что есть валютные резервы. Можно имитировать деньги. То есть так это не та сумма, которая что-то меняет. А вот ликвидация командных высот в экономике, то есть государственных, крупных вот этих вот пакетов акций, их распродажа, это сокращает возможности государства проводить антикризисную политику, поскольку нет прямых непосредственных рычагов воздействия. То есть все уходит в частную сферу, государство становится ночным сторожем, то есть не регулировщиком движения, а ночным сторожем. И как ночной сторож оно не отвечает за процессы днем, да, то есть за то, что за кризис, да, оно не отвечает. Оно ничего не может сделать, у него очень мало становится возможностей. А эти деньги, ну, они один раз получаются только. Один раз можно их получить, а второй раз то же самое приватизировать не получится, даже если это речь идет о Башнефти, да, который второй раз все-таки приватизирует.
Это понятно, но если мы говорим сейчас о сокращении каких-то расходов министерств и ведомств, то вот, собственно, получение в бюджет, пусть и хотя бы на этот год, может, мы дальше выйдем на хорошие цены на нефть.
Этот год мы протянем, да. Ну а почему мы выйдем на хорошие цены на нефть, непонятно, потому что снова в Азии, в азиатском, южноазиатском регионе, а в Китае, в Австралии, в Новой Зеландии снова, вот как в 98-97 годах, созревает вот этот мощный кризис. И там уже Япония и Тайвань, они традиционно в рецессии, но все остальные экономики замедляются, по крайней мере формально. Вот это и называется замедлением. Хотя прошлый год был ознаменован обвалом китайского фондового рынка. Просто обвалом, крахом. Потом его под него подпорки поставили финансовые, все вроде поправили. Китайцы сказали, что это было недоразумение, на самом деле у нас все хорошо, мы еще растем. Но понятно уже, что нет того роста и того оптимизма, который был еще в 2011-2012 годах даже. Нет его. Что эта зона, она будет тянуть вниз всю мировую экономику. И преодоление кризиса в некоторых странах, таких как Россия, таких, кстати, как Соединенные Штаты Америки, связано, или Бразилия, связано с тем, сколько китайских товаров мы не пустим на свой рынок. Вот сколько мы не пустим китайских товаров, столько мы сможем, как минимум, произвести у себя для того, чтобы заместить эти товары. И получим новые рабочие места. Новые рабочие места создадут новый спрос. В конечном итоге мы получим условия для роста экономики.
Напоминаю, телефон для ваших смс-сообщений +7 925 88 88 948, сайт говоритмосква.ру, твиттер говорит МСК. Лариса пишет: получается, чем резче будет спад и дестабилизация, тем больше у нас шансов на изменение нынешнего провального экономического курса.
Да я думаю, у нас никаких особенно шансов изменения этого курса сверху-то и нет. И это главная проблема России, потому что общество, оно почему-то ждет, что кто-то за него выполнит его работу. А работа общества — оказывает давление и выставлять требования. Вот президент традиционно, там уже не первым в своем обращении, защищает правительство. Если бы тихое недовольство этим правительством, а большинство россиян уверены, что виновато в кризисе правительства, это правда, виновато.
Но смотрите, правительство якобы
было бы
идет
выражено
на...
открыто, активно, в том числе и на улицах, то, наверное, бы президент
не стал защищать это правительство,
и был бы какой-то компромиссный вариант,
был бы другой
кабинет. Вы сейчас призываете,
смотрите, то же самое, идя навстречу обществу, о котором вы говорите, правительство, собственно, сокращает расходы тех же министерств. Но вы опять же говорите, что это неправильная тактика.
Каких министерств? Министерство здравоохранения, Министерство Минобразин, да, Минобразина, как он называется, Министерство науки, образования и науки, вот это вот страшное министерство, ну, Образина его называют, да, все.
Кто так называет, в вашем окружении.
В научных кругах его так называют. Значит, эти вот структуры, здесь сокращение расходов, где еще сокращение расходов? Ну, Министерство транспорта, а там зачем сокращать расходы? Там наращивать надо расходы. Там нужна транспортная революция в стране. У нас ни одной нормальной
скоростной дороги нет. Хорошо, назовите те министерства, где реально нужно, можно сократить расходы. Если вот сейчас тут все, что вы перечисляете, там не
нужно,
где нужно?
Я думаю, что надо просто сократить, начать с Министерства финансов, Министерства экономического развития. Просто их нужно всех ликвидировать и вместо них создать другие министерства. И чтобы этих людей там не было и на пороге никого.
И как же мы будем жить-то без
министерства финансов? Ну, мы будем жить с Министерством промышленности, с Министерством торговли, с другим Министерством финансов, которое будет иметь другой состав.
Другое, то есть Министерство финансов нам надо вообще-то.
Нам, конечно, надо Министерство финансов.
Слава богу, хоть надо. 7373948, алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Надевайте наушники.
Алло?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Станислав. Поддерживаю практически во всем вашего гостя, только одно дополнение. Он сравнил наше правительство с ночным сторожем, который ничем не управляет, только что-то там караулит. Я бы сравнил его с сухим алкоголиком, который все распродает.
Все, спасибо. Ну, странные сравнения. Тоже, наверное, имеет смысл называть вот такими словами, но я бы не стала. 7373948, алло, здравствуйте, давайте вопросы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Анатолий Любич. Вот да. Так происходит перевод фирмы Каков на территории Милев-Фанки. Ну, до этого был анонимный опрос анкетный. Uh-huh. Никто от генерального до простого рабочего и конструктора не хочет этого перевода. В ходе дела решили так обладатели крупного пакета акций вертолета России перевести и все.
Я так понимаю,
ну, я думаю, к хорошему это не приведет.
Вы выступаете
против желания коллективу.
Против,
ну, все сделать.
Приватизации.
Людям дали подписать уведомительный. Если вы не отказываетесь от перевода, вас уволят.
Может быть, перенос.
Как вы думаете,
перенос
к чему все это приведет?
Вы подробнее немножко. Перенос, вы о чем вообще? Перенос в другое место.
Ну, фирмы вертолеты фирмы Камова в Фанки на Миль. Против желания коллектива.
Спасибо.
Ну вот, в общем-то, нормальная, стандартная ситуация, когда желание работников, да, о том, что предприятие оставалось на месте, оно игнорируется, потому что есть некое решение, да, руководство. А этот коллектив, ну, ему, как выясняется, трудно оказать давление на руководство, потому что, ну, на мой взгляд, есть очень серьезная проблема, связанная с тем, что у россиян просто дефицит солидарности. Наше общество очень слабо солидарно, хотя у нас принято говорить, что мы вот такая общинная нация, что у нас такие общинные традиции, что они еще из деревни, эти традиции, вспоминать об этом. Но в реальности это не так. И это создает серьезные проблемы повсеместно, потому что люди просто не могут коллективно взаимодействовать, не могут коллективно сопротивляться определенным инициативам, добиваться того, чтобы просто вот на уровне каких-то экономических или просто структурных изменений было, ну, реализовывалось, учитывалось их желание, да? Учитывалось их желание. Это серьезнейшая проблема, потому что вот это вот состояние общества является одной из причин затягивания экономического кризиса, поскольку рецепты давно известны. Рецептов никаких уникальных нет. Рецепты состоят в том, чтобы перестать тратить деньги на поддержку финансового сектора, в том числе на рефинансирование там, некоторых банков, включая ВЭП, например, куда направятся деньги пенсионеров, как уже объявлено, а направлять эти деньги на то, чтобы стимулировать спрос, восстанавливать промышленность, потому что Россия — это старая индустриальная страна. Старая индустриальная страна. Мы уже очень давно занимаемся промышленным производством.
Мы можем дождаться периода, когда сменится некая экономическая модель, существующая в России, в лучшую сторону?
Меняется глобальная экономическая модель. Закончилась эпоха глобализации, эпоха неолиберального капитализма. Это была эпоха, начавшаяся с кризиса 70-х годов, очень такого серьезного кризиса на Западе, по поводу которого советское руководство, видимо, радовалось, не очень понимая, что капитализм переживет Советский Союз. Да, вот капитализм пережил Советский Союз, но вот эта модель, она в кризисе, она не жизнеспособна. Она не жизнеспособна не только у нас, но и в США и Евросоюзе.
У кого
поэтому
нужно перенять опыт?
Бессмысленно ждать, что кто-то нас вытащит из кризиса, кто-то сделает нам цены на нефть. Вот у нас есть просто такой вот креативный класс, они почему-то ждут, что вот если Россия отдаст Крым, Донбасс отдаст 50 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа.
Донбасс мы не забирали.
Ну, неважно, ну пусть все равно отдаст. Если хотят, если Вашингтон чего-нибудь хочет, надо отдать, потому что тогда нам сразу же сделают высокие цены на нефть, нам тут же вернутся конверты, тугие конверты на такие вот зарплаты, набитые долларами, можно будет не думать о последствиях валютной ипотеки, брать все что угодно, кредиты, кутить, отдыхать где угодно. Вот будет прекрасно все. Так вот так не может быть не потому, что мало отдать Крым, да, чтобы Соединенные Штаты успокоились, а потому что вся система глобального капитализма уже не та. Она в очень серьезном кризисе. И преодолеть этот кризис мы должны будем сами.
Поможет ли нам в этом Алексей Кудрин?
Нет.
И назначение Алексея Кудрина вообще, о чем нам должно сказать? Нас это как-то должно успокоить. Что должно с нами произойти?
Ну, давайте честно,
потому что
давайте
в Кремле,
честно,
например,
скажем,
Кудрина называют одним из лучших министров финансов в мире. А мы как думаем?
Ну, я думаю, что Кудрин тоже так о себе думает.
А вы как думаете?
Я думаю, что он обычный либеральный экономист, финансист, менеджер, который ни лучше и ни хуже точно таких же деятелей в Аргентине, в Бразилии или там в Никарагуа. Он обычный, он обыкновенный менеджер. У него есть некоторые особые личные качества, которые выделяют его на фоне остальных людей в окружении нашей власти. Самое главное из этих качеств считается, что Кудрин человек честный в личных отношениях. Mm-hmm. Понимаете, вот такая у него есть странная черта. Ну, наверное, нетипичная. И считается, что если президент Путин уйдет, то Кудрин будет проводить, в принципе, неолиберальную политику дальше. У него никаких других рецептов нет, он просто вот одной линией мыслит. Но он, по крайней мере, будет держать слово о том, что он не будет никого выдавать там на растерзание Евросоюзу или Соединенным Штатам. Понимаете? Вот такая вот, такие там тонкости. Это какая...
Стратегия развития России выиграет от того, что Кудрин ей будет заниматься или нет?
Я думаю, что это он будет просто незрядно мотать нервы Медведеву, который командует правительством. А
это
самое
да,
главное, не испачкается.
России.
Не испачкается, потому что это правительство, оно еще не раз провалится только на протяжении этого года. А Кудрин будет защищен от этих провалов.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Василий, я слышал, здравствуйте, вы долго жили в Греции, и вы еще тогда греков предупреждали, чтобы не вступать в ВТО. Там вы сказали, что уничтожение промышленности приведет к краху экономики. У них будет там сфера услуги, там отдых и все прочее. А остальное им не нужно. Им Евросоюз все сделает и с мира все с Китая доставит. И вы были правы. И вот я правильно считаю, что можно ли, возможно, в нашей стране вылезти из ВТО и начать свою экономическую независимость? Именно мы. Потому что мы самые сильные и богатые в самом мире. Неужели нет сил у нас для этого? Пожалуйста, вот как вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что главное наше преимущество состоит, конечно, не в стойкости народа, не в том, что мы такая богатая страна, а в том, что мы большая страна с серьезным потенциалом, который создан веками трудов жителей этой страны. Причем нашими предками, которые, видимо, во многом были лучше нынешнего поколения, значительно лучше. Да, это. И мы об этом часто вспоминаем, особенно 9 мая, мы думаем, черт, вот эти вот люди, которые тогда победили фашизм, наверное, бы сейчас они бы не сдавали так легко позиции, они бы знали, что делать. И уж они-то страну восстановили и так далее. Так вот, наша задача не только выйти из ВТО, но и вытянуть из ВТО другие страны. Потому что пока большие страны...
И взаимодействовать с ними в рамках другой
организации. Взаимодействовать с ними в рамках евразийского какого-то партнерства, Евразийского союза. Вот в чем тонкость. И дело в том, что не мы разрушим ВТО. ВТО уже разрушает Соединенные Штаты. Они создали Тихоокеанское партнерство, которое противоречит во многом правилам ВТО. Они создают трансатлантическое партнерство, которое тоже противоречит нормам ВТО. Там вводятся новые требования, например, требования к условиям производства товаров, которых раньше не было. Это условия труда, это экологические требования. То есть Китай здесь оказывается не удел. То есть Китай просто не может войти. Хотя американцы лицемерно говорят, что мы и Китай приглашаем, после того, как они тайно от Китая это все согласовали, вот по крайней мере транстихианское партнерство, и говорили, что это против Китая делается, теперь они говорят, ну и Китай тоже может войти. Но Китай не может, потому что у него грязная экономика. Грязная, очень грязная. Разрушают,
экономика?
США выстраивает новый блок.
Не-не-не, вот сейчас
да
важно,
нет,
где чистая
где
вот
хочешь.
Нет чистой экономики, тогда зачем говорить о том, что в Китае она грязная? Она везде
нет,
такая.
Она везде разная. Дело в том, что определенные технологии используется в разных странах. То есть, смотрите, где рабочая сила дороже, там технологии чище. Где рабочая сила дешевле, там используются технологии наиболее примитивные, наиболее грязные. И, кстати, производство наиболее грязное туда размещают.
Наденьте опять наушники, мы продолжим общение со слушателями. Не так много времени, к сожалению, осталось. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, добрый день. Елена, я полностью согласна с вашим гостем, с этим вопросом. Ну, единственное, у меня вот такое сомнение. С 90-х годов мы разрушали собственную промышленность, да, у нас нет станков, оборудования, мы не развивали эту тему. В случае вопроса новой индустриализации Запад наложил эмбарго на поставку нам высокотехнологичного оборудования для производства материального. Где мы будем это брать, станки и прочие вещи, необходимые для промышленности?
Спасибо.
Знаете, мы брали станки на Западе только два раза. Первый раз во время первой пятилетки, когда активно скупалось оборудование, в том числе в Соединенных Штатах, прям целые промышленные линии ставили Советский Союз. И это создало нам некоторые преимущества по отношению к Германии во время войны. А второй раз, когда у нас было очень много нефтедолларов, и нужно было куда-то их девать, это было в 70-е годы, и тоже закупались разные производственные линии и разные даже всякие новинки дорогостоящие на Западе, которые, ну, которые даже не знали, куда деть. Они просто лежали где-то на советских предприятиях. Так вот, дело не в том, что нам что-то не продадут. Дело в том, что мы можем, в принципе, создать все, что нам нужно сами. И это не будет настолько сложно. Просто почему? Потому что кризис в мировой экономике, который сейчас происходит, это кризис одновременно технологический. То есть оборудование старого поколения не обеспечивает снижение себестоимости товаров. Нужны новые производственные решения. Это новые производственные решения, их нужно создавать. Ну, конечно, часть оборудования потребуется покупать, но его, в принципе, можно купить, потому что всегда все продается. В капитализме всегда все продается. Даже воюющие страны друг другу продают, ну, продают то, что нельзя продавать. Да?
Может, мы в этих условиях начнем производить?
У нас проблема не в этом. Почему? Да, у нас проблема в том, что наше общество пассивно. Это главная проблема. В том, что общество деморализовано. И деморализация двояка. С одной стороны, 90-е годы, которые разрушили социальные структуры советского общества. А с другой стороны, нулевые годы, которые несколько так
расслабили.
Людей разориентировали, дезориентировали, расслабили. И приучили к тому, что все хорошее приходит само. Это не так.
7373948, алло, здравствуйте, вас слушаем. Приемник сразу потише, пожалуйста. Алло.
Добрый день. У меня вопрос к гостю такой. Да. Меня зовут Владимир. А как вы относитесь к той информации, которая пошла несколько дней назад, что Китай собирается там на Дальнем Востоке размещать свои предприятия? Спасибо.
Спасибо.
Ну, как к этому можно относиться? Есть соглашение, и есть, сохраняется политика разворота на восток России. Но и поэтому, естественно, китайцы...
Новость не пары дней назад, она чуть пораньше.
Ну, китайцы будут, конечно, переносить некоторые производства в Россию.
Хорошо это или плохо, я так понимаю, в этом вопрос.
Трудно сказать. Я думаю, что это и не хорошо, и не плохо на сегодня. Но ведь мы должны понимать, что китайские капиталы вполне могут приходить в российскую экономику, даже если мы поставим заградительные пошлины с Китаем.
Поможет ли это, не знаю, наладить в том числе не просто как поток денег напрямую из Китая переводить, но и наладить какие-то более тесные двусторонние отношения с Китаем?
Ничего нас уже не спасет. Мы слишком поздно повернулись на восток, потому что китайская экономика выдохлась. И выдохлась окончательно.
Давайте последний вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы. Ну вот я Владимира Владимировича Путина поддерживаю. Он говорит, ну вот что нас спасет? Вот наука, мы видим, как с Академией наук поступили, потому что, говорит, чтобы наши экономические шпионы им не принесли, они уже, говорит, не то, что понять, что это, как повторить, а уже принципы, по каким принципам физическим это работает, не могут. Они нам нафиг, говорит, не нужны. Они, ну,
у вас
понятно.
Очень мало
у
времени, вопрос.
Заканчиваю. У нас нет семян. Мы яиц своих, ни сушек не производим, семян не производим, все приходится закупать. Картофеля своего нет. У нас на один урожай-то ничего нет. Если мы откажемся от Запада, что мы будем сеять, что мы будем есть? Спасибо.
Спасибо.
Ну, насчет картофеля, давайте я пошучу. Вот когда Иван Грозный завоевывал Казанское и Астраханское ханство, у нас тоже не было картофеля и семян из других стран. Поэтому, ну, нет такой проблемы. У нас пока еще есть ученые, пока еще есть образованные слои общества, есть огромное количество молодежи с потенциалом. которая вынуждена зачастую уезжать. Так поэтому у нас мы не погибшая нация, у нас не все потеряно, у нас много хорошего впереди, надо просто
Последний вопрос, который не связан с предыдущими темами. На днях отчитались госслужащие депутаты о своих доходах за прошлый год. Объясните мне просто, как обывателю, каким образом депутат Госдумы, вот в частности от «Единой России», может заработать 3 миллиарда рублей за год, если он не имеет возможности заниматься бизнесом?
Ну, занимаясь бизнесом.
Спасибо большое. У нас в гостях был Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации социальных движений. Спасибо, приходите еще.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки –